Братья и сестры, в присутствии Господнем. Я прочитаю несколько стихов. Матфея 26 глава с 59 по 64 стихи. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти. И не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий, и в три дня его создать». И встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных». Помните, да, этот эпизод? В судилище... Первосвященники и учителя закона, Иисус – это то, что давно планировалось. Вот такой эпизод я не стал читать дальше. Вы знаете эту историю. Хочу остановиться на этом отрывке. Задам вопрос. Ответьте мне честно. Легко ли быть верующим? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять для себя, а что значит быть верующим? Скажите мне, братья и сестры, что значит быть верующим человеком? Быть в чем-то уверенным. Это, в принципе, да. Если ты в чем-то уверен, ты уже верующий. Ты же в чем-то уверен? Да. Легко ли быть христианином? Просто скажите мне. Но вот жизнь христианская, она из каких кирпичиков складывается? Из доверия Богу. Знание самого Иисуса, в которого ты веришь. Да, ты же веришь в Иисуса. Знаешь ли ты Его? Доверие Богу, знание того, в кого веришь. Сколько в вашей жизни христианской вы уже насобирали кирпичиков? Я понимаю, что Иисус – это скала, да, о нем так сказано. Это наше основание. На этом основании мы строим дом. Вот из чего мы строим? То есть основание положено. Христос заклан за нас, основание положено. Дальше мы строим свою жизнь христианскую. Из каких кирпичиков? Вот этот эпизод, он отвечает на этот вопрос. Мы сейчас разберем. В какой момент вы понимаете, что вы верующий человек? Ну, когда к вам приходит глубокое сознание, я же верующий. Вот в какой момент? Или это установка по умолчанию, потому что я уже десятки лет хожу в церковь, но вот в какой момент на меня все-таки доходит? Вот мысль, она крутится, крутится, потом так раз, опустилась, сердце упало, вера растворилась, и до меня дошло. Я же верующий человек. В какой момент? Отлично. Когда я должен принять решение? Когда я принимаю решение, иногда в момент, как Мурат сказал, в момент принятия решения, именно в этот момент до меня доходит. Подожди, я же верующий. Что чаще вы за собой замечаете? Что вы верующий или что вы сомневающийся? Не для протокола, просто. Что чаще? Вы можете вот такую вот галочку поставить, отсечку? Вот в этот момент я сомневающийся, а вот здесь я верующий, а вот здесь я сомневающийся, а здесь меня не сдвинут. А вот здесь я ворчу, а вот здесь я провозглашаю, а вот здесь я не знаю, за что браться. А здесь у меня четкий золотой стих в голове прям вот высвечивается. Вы можете сказать, когда вы верующие, а когда вы сомневающиеся? В нашей обычной пятидневке, семидневке, в обычной бытовой жизни. Как иногда Коля благодарит в молитве, благодарю тебя, Господь, за ничего необычного. То есть обычный день, прошел обычный день, ты поблагодарил за него. Ты в этот день какой? Помните, как-то ученики Иисусу сказали, «Теперь видим, ты знаешь все, и поэтому веруем, что ты от Бога исшел». А Иисус им сказал, «Теперь веруете?» 3 года дошло наконец-таки. Это записано в Иоанна 16 главе, 30 стихах. Что должно произойти, что должно пройти в моей жизни, чтобы это убеждение, оно пришло ко мне? Что я хожу в церковь не просто так. Да, я член церкви, но верующий я человек или... сомневающийся. 59-60 стихи. Первосвященники и старейшины весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Еще один вопрос вам задам. А чем заняты верующие люди, в принципе? Повседневная жизнь? Еще какие варианты есть? Просто я вот читаю... 59-60 стихи. Я хочу задать. Это странно звучит. Первосвященники, а вы чем заняты? Вы вдумайтесь. Первосвященники и старейшины, вы что ищете? Вообще, как это возможно, то, чем вы сейчас занимаетесь? Верующие люди. Брат говорил, что кто мой ближний? Разве это вопрос первосвященника? Или старейшина? Ты старейшина народа. Ты чем занят? Смотрите, чем заняты верующие в те времена. Весь Синедрион, средоточие веры того времени, можно сказать, искали лжесвидетельства против Иисуса. Называться и быть – это, оказывается, разные вещи, да? Я могу называться верующим, говорить, что я член церкви, и быть – это, оказывается, разные вещи, правда? В эту среду молитвенная была, Вера уже приехала, и она мне такой вопрос задала. Илья, а разве есть нормальные церкви? Это кто вопрос задает? Верующий человек. Кому? Верующему. Верующий на полном серьезе обсуждает вопрос церкви. Понимаете? Нужно еще постараться, чтобы соответствовать тому званию, которому ты призван, правда? Называться и быть. Написано, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Называться и быть. Мы ведь не задаем вопросов, когда нам что-то поручают или назначают нас на какую-то должность, почему мы что-то должны делать. Ну, у нас это в должностных написано. Должностная инструкция – это твоя прямая обязанность на работе. Рустам мне задает вопрос, почему я это должен делать. Он подписал договор с компанией и должностную инструкцию ознакомлен. И там прописаны его обязанности, задачи, ответственность, право. И нас по этой бумаге оценивают. Но у нас же с этим вопросов не возникает. Назвался груздем, полезай в кузов. Это же прописная истина. С этим у нас нет вопросов. А что, разве с верой и служением Христу могут быть вопросы? Кто мой ближний? Неужели это вопрос? Разве у нас могут быть вопросы? В нашей церкви, например, у нас даже своего рода тоже есть должностная инструкция. Она называется «Завет». Это ваша должностная. Там ваши права, ответственность, обязанности. Это нам помогает ориентироваться. Это нам помогает понимать, как мы теперь живем, на что обращаем внимание, каково должно быть наше поведение. А вот с этим как у нас? Мы члены по завету. Или у нас тоже с этим сложности? Когда мы читаем вот про эту ситуацию, которая происходила, когда Синедрион собрался и искали лжесвидетельство на Иисуса, то мы видим, что может быть с нами, если мы заняты не тем, к чему мы призваны. Каждый раз, когда у вас возникает в сердце желание кого-то осудить, подумай, а я своим делом занят? Мы Церковь Божия, написано, призваны возвещать славу Его. Вот к этому мы призваны. Что это значит? Это значит, что наши слова, дела, поступки, поведение, намерения, они продиктованы любовью и милостью Божией ко всем людям. Это то, к чему мы призваны. Написано, богатым на всякое доброе дело. Это то, к чему мы призваны, как верующие люди. Это то, из каких кирпичиков складывается наша повседневная жизнь. А Иаков, кстати, писал, помните, 3:14. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, ну не лгите на истину». Проверяем сегодня сердце, у нас сегодня вечером. Мы каждый месяц это делаем, но если в течение месяца не задумывались, давайте сейчас, в ближайшие 10-15 минут, подумаем. 60 стих. «Наконец пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня его создать». Нашли все-таки, да, кого-то? Не знаю, подговорили, подготовили, не знаю. Пришли двое. Формальность. Вот если разобраться в этой ситуации, это чистая формальность. Ну, просто нужно было обвинить. Разбираться доподлинно никто не хотел. Нужно было просто закрыть этот вопрос на данный момент. Как это на нас, на людей похоже? Услышали где-то что-то, суть не поняли, в глубину не вникли, оценку уже вынесли. Моментально. Мой папа говорил, советы не деньги, пачками раздаем. Много советов в сердце. Может быть, поэтому мы иногда и в нашей вере буксуем. Потому что не хотим быть честными, не хотим разбираться в сути вещей. Одно-два слова скажу, вы продолжите. Вера от слышания, слышания от Слова Божия. Знаем этот стих наизусть. Ночью разбуди. Знаем наизусть. А чего не хватает? Чего не хватает? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Место, где это записано? Римлянам 10:17. 62 стих. «И встав, первосвященник сказал ему, к Иисусу обращается, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. А как бы вы поступили в этой ситуации? Поставьте себя сейчас на место Иисуса. Перед вами верующие, церковь, и вас обвиняют. Вот как бы вы себя повели? Ну, честно. А? Ты бы молчал? Мурок, а ты бы молчал? Ну, представь. Пришла в церковь. Вот каждый год служители выходят на отчетное собрание. Представьте, вот у нас членское, кого-то из нас вот подняли, поставили. Вот такое собрание, общение. Ну, как бы вы поступили? Иисус молчал. Вы бы стали оправдываться? Да, естественная реакция – оправдаться. Я помню, в разборке был опыт. Вот что есть, то есть. Я помню это. По сути, вся эта ситуация, которая описана в этом отрывке, это чистая провокация. Я пытался найти это слово, объяснить, что это за эпизод в жизни Иисуса. Что, как это вообще? Провокация чистой воды. От латинского слова дословно значит вызов. Слово провокация. Вызов. То есть действия, направленные с целью вызова ответной негативной реакции неподготовленного противника. Вот что такое провокация. Кто-то против тебя спланировал действие, чтобы вызвать у тебя ответную негативную реакцию, и ты к этому не готов. Вот то, что я вижу здесь, в этой истории. Человек, он почему, в принципе, реагирует на вызов? Почему мы органично реагируем на вызов? Почему? Потому что мы делаем выбор. Самозащита. Мы делаем выбор. Это наше решение. Наш выбор определяет, как я себя поведу в данной конкретной ситуации. Заметьте, что мы не на все реагируем, правда? Да, мы знаем, что мы на что-то реагируем, но не на все. Что-то в нас вызывает реакцию, а что-то мы просто мимо пропускаем, правда? На что-то мы раньше реагировали, потом мы наше отношение к этому поменяли, у нас больше нет такой реакции, как была раньше. То есть мы как-то умеем принимать для себя решения в зависимости от. Когда задаешь любой вопрос, всегда слышишь ответ. Ну, смотря какая ситуация. От чего это зависит? От нашего собственного выбора, от наших собственных взглядов, от наших убеждений. Дело не в том, какой вы. Знаете, я покопался немножко вот в этой ситуации, порылся. Дело не в том, какой вы. Ваш характер, ваши вот привычки, навыки. Дело совсем не в этом. Дело именно в том, во что вы верите и какие у вас принципы. И ваши принципы, и ваш выбор, они как раз определяют, кто вы есть такой на самом деле, какой вы человек. Иисус молчал. Первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, ты уже это сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой, грядущего на облаках небесных». Сначала, вот вам ключ, сначала человек пытается понять, кто он. Когда происходит вызов вашей ситуации, когда вас провоцируют, первое, вы пытаетесь понять, кто вы. Затем, когда мы узнаем Бога лично, человек пытается понять, каков Бог. Сначала я пытаюсь понять, кто я по жизни. Потом я пытаюсь понять, а кто Бог, потому что я с ним познакомился. Помните, Павел встретился по дороге в Дамаск и задал вопрос: а кто ты? Павел говорит: стой, а кто ты? Потом человек пытается понять, а каков Бог. А после он уже начинает думать, кто я в Боге. Понимаете? Кто я в Боге теперь? Когда я ответил себе на вопрос, кто такой Бог для меня, потом я задаю вопрос уже не кто я, а кто я в Боге. Это очень важно. Эта метаморфоза, эта смена взглядов, смена ценностей в дальнейшем надолго определяет, каким человек будет по жизни. Понимаете? То наше решение, когда мы приняли Господа своим Спасителем и покаялись, и признались Ему, и сказали: «Моя жизнь принадлежит Тебе, Ты мой Господь», вот это самое решение в дальнейшем определяет очень долго мой путь. Потому что теперь я смотрю не на то, кто я, а я смотрю на то, кто я в Боге. Это очень важно. Очень важно, услышьте, пожалуйста. Никогда не рассматривайте себя с позиции «кто я». Это самозащита. Бог наш защитник. Если этот вопрос решен, а он решен, смотрите на себя с позиции «кто я в Боге». Я думаю, что когда мы обижаемся, злимся, реагируем, доказываем, все это связано с тем, что мы защищаем самих себя. То есть в нас работает «кто я». работает схема «Кто я?». Когда Бог утешает наше сердце, дает нам прощение и надежду, и ободрение, мы успокаиваемся, потому что мир Божий приходит в нашу жизнь. И все, что направлено против нас, перестает для нас быть таким болезненным, потому что мы находим убежище в Боге. Крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. И не важно, кто ты в башне. Ты находишься в башне Божьей. И в этот момент в нас работает «Кто Бог?». Работает схема «Кто Бог?». А после, когда мы утверждены в Слове и в нашем выборе служить Богу чистой совестью, помните, да, стих этот, где записан все, кто крещение приняли? Послание Петра. Обещание Богу служить доброй совести. После того, когда мы в этом выборе утвердились, мы по-настоящему становимся личностями. И в нас работает уже «Кто я в Боге?» с этого момента и до конца. Только эта схема. И когда мы с этой позиции соскакиваем или сваливаемся опять в себя, опять в «Кто я?», «А почему я?», «А что мне?», «А за что мне?», «А где же?» Верующий когда-нибудь задает вопрос, а где же Бог? Ну, не должен, да, по идее. Мы становимся раздражительными, мы реагируем, мы доказываем всем и вся, что мы правы. Понимаете? Вот эта ситуация. Почему Иисус молчал? А что, разве ему нужно было что-то кому-то доказывать? Еще и провокация. Еще и лжесвидетели. Еще и люди, которые вообще не понимали, что говорили. Да, мы слышали, он сказал про этот храм. О чем он говорил? Да кто его знает? Про 3 дня помним. К чему имеет отношение? Что за 3 дня? Да кто разбирался? Кто вникал в глубину? Наш выбор жизни, по вере, это всегда провокация со стороны духовного мира зла. Да, именно так. Именно так. Нас провоцируют не люди, на самом деле. Я сейчас сам себе проповедую. Нас провоцируют не люди, не соседи, не руководство, не начальство, не власти, не обстоятельства. Нас провоцирует духовное зло, которое есть, чтобы вызвать у меня ответную негативную реакцию на то, во что я верю. Понимаете? Вызов, который влетает к нам нежданно, это провокация нашей веры. А во что я верю? Однажды Господь сказал, когда я приду на землю, найду ли веру? Понимаете? Почему Иисус молчал, когда его обвиняли и провоцировали? Да потому что в том, в чем его обвиняли, ему не нужно было оправдываться. Он знал, кто он. И когда его спросили, ты ли Христос, Сын Божий, а что? Разве он мог что-то другое ответить? Ведь он именно и был Сыном Божьим. Он ответил именно то, кем он являлся на самом деле. Когда вас задевают, вас провоцируют, вас вынуждают, хотят, чтобы вы показали свой характер. Чей характер в итоге выйдет наружу? Чей характер? Конечно, ваш собственный. Даже не сомневайтесь. Всегда, когда вы реагируете, вылазит наружу ваш характер. Но заметьте, если вы сознаете и сознательно выбираете, что вы новое творение во Христе, то в вас проявится характер Христов. Вот и все. Да, это я, такой, как есть, с таким характером, какой у меня есть. Но помните, мы говорим про выбор, что мы реагируем тогда, когда предстоит выбор, когда предстоит решение. Если вы в этот момент осознаете, что вы Божий человек, в вас проявится характер Христов. Потому что провокация – это вызов, а реакция – это ваша природа, какая она есть. И не нужно здесь ничего скрывать, и так все видно. Многие вопросы в нашей жизни можно решить, и решить совсем по-другому, не как обычно. Когда мы осознаем себя, кто я во Христе. Именно таким образом. Пример Иисуса – это эталон. Когда мы читаем Новый Завет, мы смотрим, как Иисус преодолевал, как Он отвечал, как Он реагировал. Это эталон. С одной стороны, можно сказать, но Он же Бог. Кстати, христиане некоторые говорят, я же не Бог. Ошибаются. С другой стороны, Церковь Божья – это тело Христа. Церковь Божья – это тело Христа. И Павел писал Галатам 2:20, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Легко ли быть верующим, братья и сестры? Я возвращаюсь к самому началу нашего диалога. Легко ли быть верующим? Сам Иисус сказал, «Иго мое благо, и бремя мое легко». Матфея 11:30. Именно поэтому, потому что мы выбираем Христа, мы стали верующими людьми, христианами. И провокация в нашей жизни, она вероятна, очень вероятна. И вызовы, с которыми мы сталкиваемся, они нас не должны смущать. Нам просто нужно быть убежденными в том, кто мы во Христе. Пример Христа – это то, что мы сегодня празднуем, сегодня вспоминаем, сегодня совершаем вечерю. Это пример Христа. Кстати, Петр, если вы прочитаете эту главу дальше, до конца, то Петр, тот самый, который сказал, даже если все, я никогда, сразу после этих провокаций со стороны первосвященников по отношению к Иисусу, к Петру подошла женщина и спросила, просто спросила, по-моему, ты тоже был с ним. Это, кстати, не была провокация. Это был уточняющий вопрос. И в Петре сразу сработало, кто я. А потом в нем сработало, а кто для него Бог. А потом Петр выбрал путь служения, потому что осознал, кто он во Христе. Хороший пример, наглядный. И пример Христа, и пример Петра. Мы можем ориентироваться, у нас есть ориентир. Братья и сестры, мысль понятна? Кто я, кто для меня Бог? И кто я во Христе? И пусть вас провоцирует. Просто знайте, кто вы. Давайте помолимся. Аминь. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты Бог мой, за то, что Ты открылся мне, и я знаю Тебя, и Слово Твое, оно открыто для нас. Я благодарю Тебя, что мы действительно идем по жизни уже не просто так, а потому что мы в Тебе. И мы уже на самом деле имеем статус, мы церковь. Это очень многое меняет, это очень многое дает. Благослови, чтобы какие бы ни были ситуации, что бы нас ни провоцировало, мы всегда делали выбор, потому что мы Твои. Это непросто. Но Ты прошел этот путь, и мы поклоняемся Тебе, и благодарны Тебе, и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.